Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут, у микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Своя правда», в которой мы возвращаемся к обсуждению информационного пространства. Повестка диктует нам, что это просто необходимо, потому что Facebook обвинили в утечке данных 50 миллионов пользователей, Telegram снова под угрозой запрета, и все это то, что нас окружает. Об этом сегодня и поспорим, о приватности в сети интернет. С нами сегодня Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета. Здравствуйте, Урван.
Здравствуйте.
И с нами сегодня Павел Рассудов, официальный представитель Пиратской партии России. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Начнем с заявления позиции насчет, да даже не знаю, что именно здесь заявлять. Можно ли вообще сейчас, если говорить об интернете, считать его в какой-то степени пространством, где возможна анонимность определенная, или это все уже какая-то придумка? Начнем с Урвана Парфентьева. Урван, пожалуйста.
Без сомнения, анонимность в интернете, по крайней мере, относительная. Возможно, человек имеет право сохранять тайну своей личной жизни, контролировать оборот своих персональных данных, в том числе и в интернете. Проблема в том, что, конечно же, цифровые технологии позволяют и очень легко, скажем так, обходить эти ограничения.
То есть, да, возможно, но как-то сложно. Все сложнее и сложнее получается так. Это Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета, и сейчас Павел Рассудов, официальный представитель Пиратской партии России. Павел, пожалуйста.
Я вижу, у вас на стене написан слоган вашей радиостанции «Слушать, думать, знать», и я полностью с ним согласен, потому что считаю, что мы, взрослые люди, имеем право получать любую информацию, которая есть в открытом доступе, и органы государственной власти не имеют права ограничивать нам доступ к какой-то информации, которую они почему-то посчитали нежелательной.
Вы верите в анонимность в интернете? Вы верите в защиту персональных данных в интернете? Вы верите в то, что Telegram, ну, по-настоящему безопасная среда, если вы хотите обмениваться информацией с кем-то?
Я верю в то, что мы действительно можем иметь анонимность в интернете. Это наше безусловное конституционное право, в том числе на защиту нашей переписки, которую сегодня Верховный суд, вчера, простите, во время заседания слушаний между ФСБ и Телеграмом, сказал, что, в общем, переписка ваших мессенджеров не охраняется законом. Это, конечно, было очень удивительно слышать от Верховного суда, но нужно понимать, что сам по себе Telegram недостаточно, чтобы вы обеспечивали себе неприкосновенность ваших данных. Нужно использовать дополнительные средства. А уже то, насколько вы их используете, это ваша ответственность. Вы сами должны понимать, где вы выкладываете, извините, свои фотографии в неглиже там в социальных сетях.
Да бог с ним,
потом,
с неглиже, просто
выкладываете.
А потом
удивляетесь, фотографии, что они распространены по всему интернету. Или, ну, где вы должны определять сами ответственность за своего ребенка.
Я единственное вас поправлю, Верховный суд не выносил решение, что он не считает мессенджеры, как это, подпадающими под закон о защите персональных данных или как
нет, не персональных данных,
тайной переписки, что мессенджеры тайной переписки. Нет, там говорилось не о мессенджерах, а о ключах, которые или можно передавать Федеральной службе безопасности, или нельзя передавать. Но при этом как это вмешиваться в вашу переписку, опять же, можно только по решению суда. Поэтому охраняется ваша переписка законом о тайне переписки.
Ну, смотрите, вот с этого года должен вступить в силу закон, так называемый пакет Яровой, который предполагает хранение всех ваших сообщений в течение длительного периода, а еще более длительный период хранения данных о том, с кем вы переписывались. Понимаете, эта информация никаким образом не поможет раскрыть преступление, не поможет найти террористов.
Береста. Но, Береста, это... а потом сжигать.
Но если вы хотите полностью да, сохранить свои данные, конечно, надо вообще говорить шепотом или писать на листке бумаги, а потом его сжигать. Вот. И именно, собственно, так и делают террористы. Поэтому от того, что сейчас все компании провайдеров заставят хранить эти данные, мы не увеличим раскрываемость преступлений.
Это Павел Расудов, официальный представитель пиратской партии России, Урван Парфентьев.
Ну, строго говоря, раскрываемость-то увеличится, но это будет именно, скажем так, действие постфактум. Потому что предупредить преступление, так называемый пакет Яровой, в той части, где предполагается действительно создавать там кучу копий всего интернета, всего интернет-контента без преувеличения, конечно, это не поможет.
А что мы уперлись в пакет Яровой? Ну вот если посмотреть на претензии к Фейсбуку и то, что там основатель WhatsApp выпиливается из этой социальной сети, ссылаясь на то, что его личные данные могли украсть, и все это из-за скандала с Cambridge Analytica, которая как будто бы похищала личные данные пользователей. Слушайте, да мы рассказываем о себе гораздо больше в социальных сетях, даже вот не нужно наш профиль внутренний читать. Та же Cambridge Analytica ровно этим и занималась. Поэтому что мы еще скрываем-то, понять не могу.
Ну, в любом случае, у нас есть принятое в международном праве право на сохранение тайны личной жизни. Вот. Понятие приватности является одним из основных в западной социальной и политической культуре, который вроде как формально декларируется, что принадлежим и мы. Есть право на контроль за оборотом своих персональных данных, и вне зависимости от того, хотим мы что-то скрывать или не хотим мы что-то скрывать, вне зависимости от того, насколько публичной мы делаем свою личную жизнь в интернете, мы должны обладать полным правом контроля за этой жизнью. При этом, конечно же, любое законодательство, любые меры государственного принуждения, которые помогают обеспечивать это право, должны быть разумными и соразмерными и строго соответствовать той цели, которой заявлено. То есть не допускать расширительного применения. Проблема с Телеграмом и проблема позиции, высказанной оппонентами Телеграма в Верховном суде, заключается именно в том, что вот этим гарантиям, на которые они ссылались, не верят, потому что имели место случаи, ну, фактического обхода, несоблюдения этих гарантий.
Это Урван Парфентьев, Павел Расудов.
Ну, смотрите, социальные сети, в них всегда вы присутствуете в двух ипостасях. Либо вы являетесь рекламодателем, либо вы объявляетесь в них товаром, который продает социальная сеть рекламодателю. Поэтому, если вы приходите в какую-либо социальную сеть, нужно просто это четко понимать, на какой стороне вы здесь находитесь. Других сторон в социальных сетях не бывает. Поэтому история с Cambridge Analytics, она, в общем, имеет место быть, и я думаю, что подобные истории будут повторяться, и это как раз подтверждает то, что нельзя давать доступ и ключи к шифрованию Телеграма, доступ к другой информации, которая может вскрыть вашу переписку, кому-либо-то, вообще никому-либо-то, не только коммерческим компаниям, но также есть недоверие к государствам, потому что, ну, все вы, наверное, знаете, что...
Вот вы позвольте, я вот правду, вот похоже на лукавство, потому что если мы берем коммерческие компании, Facebook коммерческая компания, да, Google коммерческая компания, Mail.ru коммерческая компания, они уже про нас знают все.
Конечно.
Коммерческим компаниям мы вываливаем о себе столько информации, сколько им, возможно, и не надо. Та же Cambridge Analytica, сколько у них поначалу было? Анализ 37 лайков, и по этим 37 лайкам они составляли психологический портрет человека, знали, какие у него предпочтения, его возраст, пол, цвет кожи, и вообще все-все-все, когда у него критические дни, в конце концов, по 37 лайкам. Потом сократили, по-моему, до 10. А здесь, когда государство говорит, эй, нам нужно бороться с террористами, мы говорим, нет, ни в коем случае.
Значит, смотрите, ну, если нужно бороться с террористами, это не означает о том, что нужно... террористы используют много средств, да? Если они используют принтеры для печати своей какой-то литературы, это не означает, что нужно ставить под контроль все принтеры в стране. Нет, конечно, мы проходили что-то подобное, и печатные машинки когда-то были на особом учете в отделе КГБ. Но нужно понимать, что времена изменились, и сегодня невозможен такой контроль информации. Если вы хотите бороться с терроризмом, это нужно заниматься оперативной работой. Периодически таких террористов ловят.
Но... То есть, тогда получается, что коммерческим компаниям мы доверяем больше, чем государству.
Здесь не в этом дело. Здесь дело в том, что государство хочет получить данные значительно больше, чем коммерческие компании. С коммерческой компанией, вы имеете право определить, какой социальной сети переписываться. Более того, вы можете установить себе дополнительные ключи шифрования и обмениваться в социальной сети с дополнительным шифрованием, когда даже сама социальная сеть не будет видеть то, чем вы обмениваетесь. Когда мы говорим про государство, мы все видим базы данных ГИБДД, все видим базы данных мобильных операторов на рынках радиоэлектроники. Я не сомневаюсь, что там же появятся и такие же базы данных с вашими сообщениями. И если вам сейчас нечего скрывать, это не означает, что информация, которую вы переписываетесь, не может быть использована против вас.
У вас есть аккаунт на какой-нибудь Gmail?
Да, конечно, у меня есть.
Но вы уже их себя сдали им?
Я обмениваюсь там информацией. Значит, здесь нужно понимать, что есть информационная гигиена. Вы всегда должны понимать, какой информацией вы делитесь в сети. И помнить, что любая информация, которую вы поделились в сети, может быть использована против вас.
Это Павел Рассудов, Урван Парфентьев.
Ну, проблема тут в том, что, скажем так, государство, оно безальтернативно и поэтому очень навязчиво. Строго говоря, если мы говорим о коммерческом секторе, мы, если нам что-то не понравилось в одном магазине, там, салоне и так далее, мы можем уйти. Есть от государства мы не только не можем уйти, оно еще и бежит за нами, хватая, как говорится, за рукав и так далее. Тот вред законным интересам граждан, который может нанести государство в силу тех механизмов, которые ему предоставлены законом, так называемых мер государственного принуждения, как правило, будет намного выше, чем тот вред, который может быть причинен нарушением законности со стороны коммерческих компаний. Единственное, что, конечно...
Вы становитесь на сторону Павла Рассудова?
Но вы знаете, мы, как Центр безопасного интернета, озвучивали подобную позицию изначально. Вот, даже вот когда сейчас я пришел на эфир, я сразу сказал, что любое законодательство в этой части, оно должно быть разумным и соразмерным, оно должно быть направлено на действительную охрану конституционных прав граждан, а не заниматься тем, что вот происходит некая подмена понятий. Поэтому в любом случае нам сейчас нужно подумать о том, каким образом обеспечить действительный механизм гарантий от злоупотреблений. И здесь мало написать какие-то законы. Здесь нужны соответствующие кадры, соответствующие идеологии в голове. Здесь я могу вспомнить только товарища Сталина с его знаменитым выступлением 1935 года в Академии Генштаба. Кадры решают все.
Прекрасно, но я не видел ни одного кадра на нашей скамейке запасных или среди действующих чиновников с нимбом. Но, честно говоря, потому что, судя по тому, какие требования вы выдвигаете этим людям, они, ну, должны быть святыми уже сейчас.
Нет, а в чем святость? Строго следовать духу тех норм в части предназначения государства и защиты прав граждан, которые содержатся в основополагающих документах. В чем здесь святость?
Ровно в том, что всегда будут джентльмены, которые вам предложат какие-то суммы для того, чтобы вы эти правила чуть-чуть, совсем самую малость, нарушили.
Для этих джентльменов существует КЛМА, как говорил тот же товарищ Сталин.
Существовала, скорее. Угу. Сейчас
а что, КЛМА куда-то пропала?
КЛМА на месте, туда просто не принято как-то в последнее время, только за совсем уж тяжкие куда-нибудь, вон, в полярную сову или прочее. Это Урван Парфентьев, Павел. Солидарность с коллегой получается.
Слушайте, ну, действительно, честно говоря, государству доверие значительно меньше, чем коммерческим структурам, и это идет вследствие того, что с коммерческими структурами мы можем все-таки действительно выбирать, да, кому предоставлять свои персональные данные, с кем, через какой сервис обмениваться информацией. А государство, в принципе, мне кажется, не должно сейчас вмешиваться в интернет, потому что эта сфера, это отрасль, которая еще очень мало времени развивается, и сегодня она приносит значительный рост экономике, в том числе России.
То есть госуслуги тоже закрываем? Ну, чтобы государство не лезло в интернет.
Нет, это государство предоставляет
это сервис государственный, где личные данные вы сдаете государству ровно для того, чтобы пользоваться услугами, предоставленными через интернет.
Ну, знаете, давайте-то пойдем дальше. Значит, помимо госуслуг, есть еще медицинские услуги, которые могут предоставляться вам через телекоммуникационные сети.
Туда же.
Вот. И вот здесь вот как раз вопрос о сохранности персональных данных будет вставать значительно выше. вот тот момент, когда мы будем переходить на эту систему, да, безусловно, нужно беспокоиться о том, чтобы наши данные не утекли, потому что там будет действительно очень критически важная, деликатная информация, да, содержаться именно о вас.
Да, безусловно, и вам будет поступать какая-нибудь реклама. Венерические болезни, прекрасное лекарство есть на этот случай у нас, ну и так далее. Ну, а куда? Мы все равно не утаим.
Ну, здесь вы, конечно, что-то не утаите, но вы имеете право отказаться от предоставления именно таких услуг и не пользоваться.
Здесь закрывать баннеры, которые будут все время вылезать рекламные.
Есть приложение, не буду рекламировать их сейчас, которое позволяет уже сейчас отказаться от всей рекламы в интернете, просто ее не видеть. И это как раз ваше право. И интернет позволяет. Понимаете, здесь, к счастью, программисты пишут код быстрее, чем наши законодательные законы. И мы пользуемся нормальным интернетом сейчас не благодаря властям, а вопреки, потому что те законы, которые принимались последние 5 лет в области интернета, существенным образом нарушают связанность интернета. Блокировки не позволяют переходить с одного сайта на другой, а мы все любим интернет именно за ссылки и гиперактивность, потому что мы можем переходить через весь интернет насквозь.
Ну, вот здесь
это помимо рассудов, Урван Парфентьев, да.
Здесь я с Павлом не могу согласиться. Значит, дело в том, что мы можем получать вот все, как говорится, профиты от интернета, только в том случае, если там хорошо, качественно и безопасно. Поэтому говорить о том, что государство вон из интернета, конечно же, нельзя, потому что сейчас, значит, мандат на поддержание общественного порядка выдан именно государству, государственным органам. У нас вопрос стоит не в том, что вот нужно, значит, государство вон из интернета, и вообще туда не ходи, сюда ходи, мы сами тут разберемся. Сами не разберемся, уже пробовали. У нас вопрос стоит...
Это не так.
Именно так, понимаете? В конце 2000-х годов, в начале 2010-х, со стороны многих уполномоченных госведомств, интернет-индустрии на самом деле неоднократно посылался сигнал, что из серии «Как управдом Бунша в Иване Васильевича», заявите о том, мы сами заявим, что наведите, пожалуйста, порядок хотя бы с базовыми вопросами, связанными с прекращением оборота противоправного контента. Иначе вы действительно дождетесь. Вот. Кончилось это действительно тем, что индустрия все это проигнорировала, все эти сигналы, в большинстве своем, за редкими исключениями. В результате подсуетились отдельные люди, которые прилетели вот со 139-м законом, знаменитым, с блокировками, который действительно закон, мягко скажем, не очень адекватен, самое главное, что он мало полезен, после чего открылась дорога, ну, собственно говоря, ко всему. Вопрос в том, что у нас... проблема не в том, что должно быть там государство или не должно. У нас проблема в том, что нам нужно научить государство правильно работать.
Это Урван Парфентьев, Павел Рассудов.
В чем я не соглашусь? В том, что, понимаете, кто определяет, какой контент, какая информация является противоправной? Кто эти высокоморальные люди, которые определяют...
Детская порнография, торговля наркотиками.
Значит, смотрите, по поводу, давайте, детской порнографии. От того, что вы заблокировали сайт с детской порнографией, преступление сексуальное против ребенка, оно не предотвращено. Более того, даже скрываются таким образом, получается, следы преступления. Да? То есть уже его не видно, хотя на самом деле информация вся эта остается, эти фотографии или видео, оно все осталось.
Я с вами, значит, здесь не соглашусь.
Сейчас, подождите секундочку, тогда я вам договорю, пропарирую. Значит, по поводу того, что в интернете никто не может сам определить, интернет является самоорганизующейся средой. Есть сайты, на которых принято ругаться матом, и есть люди, которые любят приходить и читать там, где ругаются матом. А есть сайты, в которых это недопустимо. И в таких сообществах, например, там во ВКонтакте активно сами мониторят то, что у них пишется в социальной сети. То же самое, например, с авторскими правами происходит на Ютубе. Ютуб сам мониторит соблюдение авторских прав. Поэтому...
Под давлением государства.
Нет, не под давлением
United
государства.
United States of America.
Нет, значит, там у них очень логичная, разумная система. В случае, если ваш ролик нарушает чьи-либо авторские права, правообладателю присылается уведомление, и правообладатель решает, он может поставить на вашем видеоролике либо рекламу воспроизведения, получает тогда от вашего видеоролика себе какие-то деньги от YouTube, либо он просит удалить этот ролик. Все, понимаете?
А также сцены жестокости, сцены... сексуальные и так далее, можно перечислять. Но это так или иначе уже не YouTube наверняка сам придумал.
Слушайте, это прежде всего определили менеджеры YouTube, которые хотят, чтобы на их площадке собиралось большое количество людей. У них есть даже детский проект, где подбираются мультики, фильмы, передачи специально для детей. Поэтому, если вы хотите, мы сами определим, где мы хотим ругаться матом, а где мы хотим, чтобы были наши дети и смотрели, ну, вечное, прекрасное.
Это Павел здесь Расудов, Урван Парфентьев. Здесь вопрос, кто мы. Вот это понятие «мы» у нас всегда остается немножко неопределенным. В связи с этим...
Все сообщество.
Нет, оно по-прежнему вот... Оно остается неопределенным, это понятие. Кто такие «мы»? Потому что это понятие «мы», в него постоянно входят какие-то субъекты, выходят субъекты. Поэтому в данном случае у нас есть определенные, скажем так, институциализированные структуры, которые имеют мандат, регулярно подтверждаемый от общества, на то, чтобы что-то определять. Я их не идеализирую. Очень часто действительно происходит то, что, ну, скажем так, заставляет немножко хвататься за голову. Но это не только у нас в России, и в Евросоюзе часто, и так далее. Но вот если мы говорим про саморегулирование, то, понимаете, конечно, менеджеры во многих случаях стараются просчитать свою главную аудиторию, исходя из этого выстраивают, ну, если так можно сказать, редакционную политику. Но как это сделать в том случае, если выстроить эту редакционную политику невозможно на каких-то действительно глобальных ресурсах типа того же YouTube?
Почему? Там она определена?
Нет. В данном случае тот же YouTube ориентируется на нормы тех стран, в которых у них наибольшая аудитория и откуда идет наибольшая прибыль. Вот я вам приведу такой пример. Вот я тут говорю про Россию в 2007-2012 году. Я вам приведу такой же пример из европейской практики. Наиболее массовой угрозой является киберунижение. Собственно говоря, даже та же детская порнография иногда рассматривается как разновидность киберунижения, потому что само по себе распространение сцен сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, оно носит репутационный вред.
Физическое. Нужно понимать, что если совершено сексуальное преступление против ребенка, это физическое преступление.
Нет, это, понимаете, в физическом мире интернет здесь не вы немножко путаете в данном случае. Если мы говорим конкретно о распространении сцен, то есть по 242-й прим. 1, то в данном случае это репутационный вред. Все видят, что происходило с жертвой. То же самое с киберунижением. Размер киберунижения где-то примерно на порядок превышает вот ту угрозу, о которой мы сейчас говорили. Евросоюз очень долго ждал от интернет-индустрии, которая присутствует там, какого-то саморегулирования, четкого, эффективного, которое позволило бы вот разобраться с языком ненависти. В их понимании язык ненависти – это наше понятие киберунижения плюс оскорбление и травля по принципу расы, национальности, отношения к религии.
Троллинг, шантаж немножко, и прочее.
То есть, что у нас немножко залезает на экстремизм. В конце концов, выяснилось, что ничего не делается. Еврокомиссия взяла и, по сути дела, очень сильно простимулировала крупных игроков интернет-индустрии, у которых, в общем-то, которые, в общем-то, происходят из США, включая тот же Microsoft, включая тот же YouTube, подписать соответствующий кодекс поведения. Документ формально саморегулируемый. Но де-факто, конечно, за спиной стоит Еврокомиссия, и Еврокомиссия выполняет функции органа, мониторящего качество вот этого дела. И там, в отличие от обычных деклараций, установлены конкретные требования. Принимать, проверять, удалять в течение 48 часов.
Это Урван Парфентьев, Павел Расудов.
При этом всегда останутся площадки, которые не будут выполнять эти требования, которые не захотят входить в эти, исполнять эти нормы. И доступ к ним невозможно заблокировать, понимаете?
Зато будет заблокировано массовое распространение такого рода информации.
Понимаете, вопрос в том, что будет массовое или не массовое. То есть, если здесь все-таки люди пришли самостоятельно, они понимают, что прежде всего как бы коммерческие компании зарабатывают деньги, работают действительно на массовом рынке. На массовом рынке невозможно ни детская порнография, ни торговля наркотиками, ни какие-либо подобные вещи. Понимаете, здесь это, ну, по-моему, не нужно даже обсуждать, что, не знаю, там, в общественном транспорте не нужно портить воздух, да, точно так же и они не портят воздух и зарабатывают на этом деньги.
Это извините. Павел Рассудов, с нами еще Урван Парфентьев, сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17:35, у микрофона Владимир Карпов, и сегодня с нами Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета Павел Рассудов, официальный представитель Пиратской партии России. Обсуждаем сложные взаимоотношения всемирной паутины и государства российского. По словам Урвана Парфентьева, конечно, государство должно каким-то образом регулировать то, что там происходит. По словам Павла Рассудова, чем дальше государство от интернета, тем он живее, тем ему лучше дышится, и тем он быстрее развивается, поэтому нечего туда лезть. Примерно так звучат позиции наших гостей. Надеюсь, сильно не переврал. Ну и сейчас уже будем подключать аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-88-88-94,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали. Начнем с телефонного звонка. Слушаем вас. Да, товарищ майор?
Да, день добрый. Я вот по поводу доступа вот к телеграмму, товарищи с ФСБ. Но поверьте, человек, который использовал, мне было достаточно в свое время телефонную, просто телефонной книжки вашей, вот записной книжки, чтобы получить информацию и доставить много хлопот. Если бы я буду иметь доступ, да еще не просто к телефону, но еще к переписке, вы не представляете, что можно творить.
А что вы можете, а что вы должны творить, или что?
Ну, понимаете, вопросов, что нужно. Если это чисто это используется в государственных целях, это одно, но, понимаете, все оперативные службы, ну, как и я в том числе, допустим, мне нужен оперативный подход какой-то к квартире, ну, допустим, к квартире просто. Вы к этой квартире, к жульникам никакого отношения не имеете, но собрав на вас компромат и еще что-нибудь, и встретив с вами, начав вам задавать вопросы, в которых вы будете понимать, что я знаю о вас больше, чем нужно, я могу вас склонить к определенным вещам.
Спасибо, принимайте.
Это вполне себе нормально, это рабочая оперативная работа. И вот иметь доступ к ней, а если учесть, что сейчас можно за определенную сумму у этих товарищей получить всю необходимую информацию, это не просто информация, но еще и выводы к ним. Ну, вы подумайте, о чем можно будет получить.
Товарищ майор, у меня небольшое уточнение, но вы в качестве инструмента хотели бы иметь доступ к такой информации или нет, в конце концов? Ваша жизнь бы упростилась.
Понимаете, иметь-то и можно. Но контроль за нами в свое время был более жесткий, чем сейчас.
Спасибо, принимается.
А можно вот еще по телеграмму я хотел добавить, что...
Это сейчас Павел Рассудов, да.
Что телеграмму не требовалось никакое государство для того, чтобы Павел Дуров и его команда удаляли из своего мессенджера переписки, чаты террористов. Он постоянно выкладывает отчеты о том, сколько они выпиливают ежедневно подобные информации из своей социальной сети.
Урван.
Мессенджер.
Ну, здесь я полностью согласен. Как раз то, о чем я и пытался сказать всю первую половину эфира, что у нас проблема в том, кто будет сторожить самих сторожей. Этот принцип сформулировали еще древние римляне. И проблема многих государств, многих политических систем в том, что вот этот принцип независимого контроля не работает. Именно отсюда вот появляется вот такая, значит, немножко дающая анархизмом времен столетней давности, подчеркну, не классическим анархизмом, а именно вот таким махновским, позиция, что наша власть никакой власти, наша партия никакой партии. Как оно вот само вывезет, так и будет. Не получается, потому что есть сильные, есть слабые. Кого-то затравили, человек начинает метаться, а ему никто помочь не может. Никто не может ее защитить.
Позвольте, я все-таки уточню. Так и так плохо, и эдак плохо, а как нужно-то?
Ну, мое мнение, которое я уже озвучил, должна осуществляться защита прав граждан именно по духу на основе разумности и соразмерности.
Понимаете, это такие замечательные слова вы Павел говорите, рассудов. Что просто, ну, хочется просто в десна вас расцеловать, а на самом деле не очень верится в то, что вы на самом деле беспокоитесь о нашей безопасности. Понимаете, вот как вы собираетесь эту всю информацию удалять? Вот на кого-то началась травма. Вы собираетесь удалять эти ссылки? Вы знаете, сколько примеров есть, когда о том, что если была опубликована какая-то фотография, и кто-то из юристов, еще не дай бог, через суд попросил удалить эту информацию, эту фотографию, она приобретает еще большую популярность. Да? Ну, такой был с певицей Бейонсе, которая до сих пор, хоть и есть решение суда, ее не очень удачная фотография с концерта гуляет по сети. Это есть кибербуллинг? Наверное, да. Смогли ли они удалить эту информацию вот таким репрессивным способом? Мне кажется, нет. Ну, а факт, что нет.
Вы знаете, в принципе, конечно, это все возможно. Эта проблема встала, когда начали серьезно бороться с детской порнографией, для чего был разработан целый ряд программно-технических средств, которые позволяют находить копии фотографий, находящиеся в обороте в интернете на других площадках, даже с определенной степенью модифицированности этих площадок, этих фотографий. Поэтому при необходимости выдернуть... Очень много таких
фотографий. Вы знаете, что педофилы общаются на закрытых форумах, которые просто обычным поиском не определяются?
Но на самом деле очень много, скажем так...
Надо вести там оперативную работу, внедряться.
Насчет оперативно-розыскной деятельности я с вами полностью согласен. Но, тем не менее, груминг производится вполне себе в обычном пространстве.
Еще один звонок. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Ростислав. У меня вопрос к гостям. Вот доступность в странах Шенгена российских фривольных сайтов может ли быть без поддержки российского государства? И еще, вот могут ли российские спецслужбы, вот любители такой клубнички, как бы взять на крючок там или на заметку там по IP-адресу или еще как? Спасибо.
Можно уточнить?
Да.
Отключился уже. Угу. Вопрос просто, какая клубничка? То есть эротика, порно или детская порнография?
Предположим, что это детская порнография, потому что по обычной порнографии хватает везде. Нет, в странах просто... Шенгена и в Рунете, и везде.
Просто в России с порнографией довольно забавная ситуация, что законом определено, что запрещено распространение незаконной порнографии. Однако до сих пор никто из депутатов не решился внести законопроект о том, что такое законная порнография.
Не, ну пытались блокировать в свое время, там, Pornhub, например, но вернули ему жизнь, вот и все.
Тем не менее, до сих пор и у вас, если у вас будет на диске любая порнография, вы можете стать таким образом преступником, потому что неизвестно, законная она у вас или незаконная, какая?
Павел, я подчеркну немножко. В настоящее время статья 242, на которую вы ссылаетесь, указывает, что криминализовано хранение с целью сбыта. Попытки отдельных законодателей, типа Елены Борисовны Мизулиной и же с ними, продавить ответственность за простое хранение, в первую очередь детской порнографии, успеха не имели. Хотя должен сказать, что, например, в тех же США и практически во всех странах Евросоюза такая ответственность присутствует.
Слушайте, я хотел все-таки отойти немножко от детской порнографии, потому что всегда, когда пытаются что-то запретить в интернете...
Давайте про наркотики, действительно.
Нас, да, что-то более приятное. Нас пытаются пугать наркоманами, педофилами, террористами и даже пиратами.
Но... Слушайте, мы есть многонациональный народ Российской Федерации. Ну, так написано, да? Вот Урван Парфентьев, гражданин РФ, Павел Рассудов, гражданин РФ. У нас есть определенные опасения, например, за наших детей, в том числе и за наш социум, конечно, наше общество, в котором мы проживаем. Так вот, вы, Павел, утверждаете, что не нужно нам как-то договариваться по поводу интернета.
Не совсем так.
По поводу... Мы многонациональный народ Российской Федерации. Так вот, наши как-то власти, они тоже граждане Российской Федерации. Поэтому, когда Урван Парфентьев говорит о том, что нужно там разумно договориться о правилах игры, он, по сути, предлагает нам договориться, а мы можем вообще или нет?
Договариваются, и граждане должны договориться самостоятельно, без государства.
С кем? Это же удобнее. Просто вот раз, а государство это просто распространяет это правило на всех.
Нет, дело в том, что государство, к сожалению, не понимает, как устроен интернет, оно не понимает, как устроено интернет-сообщество, и поэтому принимает те законы, которые сегодня у нас, допустим, приняли закон о блогерах, не выполняется, приняли закон о запрете VPN-анонимайзеров, не выполняется, приняли закон о блокировках, множество, да, выполняется настолько криво и бездумно, что сейчас уже просто миллионы сайтов страдают, причем страдают как в коммерческом плане, те, которые не распространяли ни детскую порнографию, ничего, просто они находились рядом на одном IP-адресе с теми сайтами, которые кто-то посчитал из властей неугодным. Понимаете? Поэтому давайте сообщество, пускай айтишников разбирается самостоятельно. И мы сегодня видим, что если вы беспокоитесь за детей, это нормальная история. Вы должны просто контролировать самостоятельно, что брать ответственность за ребенка, брать на себя ответственность за ребенка, а не перекладывать ее на государство.
У вас, у айтишников, как принято вот с нехорошими общаться? Вы им морды бьете?
Значит, у нас принято...
Но если он нарушает негласные правила.
У нас принято своему ребенку ставить полный контроль телефона до какого-то определенного возраста. И тогда вы понимаете, с кем он общается, о чем он общается, на какие сайты он ходит. И если он посмотрел какой сайт, может быть, даже с порнографией, вам стоит с ним поговорить, как отцу или матери со своим ребенком, а не перекладывать, что какая-то мизулина решит все проблемы сексуального воспитания вашего ребенка. Ему все расскажут, понимаете, не в интернете, так во дворе.
Это, Павел, вот у меня к вам профитер, вот такой, да, вопрос в связи с этим. Фактически, исходя из того, что вы озвучили, фактически вы внедряете вот такой же пакет яровой для своего ребенка. То есть конкретно для индивидуального вот этого, значит, персонажа вашего ребенка вы внедряете систему мониторинга, слежки за тем, куда он ходил, с кем он разговаривал, какие соединения. То есть вы отстаиваете то, значит, в чем вы обвиняете наших законодателей.
Так нет, понимаете, дело в том, вот, да, именно я обвиняю, потому что законодатели меня признают ребенком, несостоятельным человеком, который не может сам принять решение, что ему смотреть и куда ему идти. Понимаете, за ребенка я, как ответственный родитель, принимаю решение и даю ему планшет, в котором есть только те программы, которые я считаю безопасными для него.
Павел, здесь есть небольшая проблема.
Для ребенка могу быть таким ментором. Государство для меня не может быть.
Павел, здесь есть небольшая проблема. Если не ошибаюсь, статья 16 Конвенции о правах ребенка предусматривает безусловное право ребенка на приватность и тайну коммуникации. Поэтому вот подобные устройства типа так называемого родительского контроля, они как раз и осуществляют вот это вот глубокое вторжение в тайну приватности.
Давайте только
о чем вы вот говорите.
Только без ювенальной юстиции. Не нужно лезть ко мне в кровать, понимаете, не надо лезть ко мне на кухню, это территория моя. Вот про это и речь идет, что есть территория моего личного пространства, и сегодня государство в него вторгается.
А государство как субъект считает, что вот его юрисдикция — это его пространство, и оно его регулирует. Вот. В чем разница-то между нами?
Объясняю, интернет,
в чем разница?
Интернет не является территорией государства. Интернет — это транснациональная, трансграничная территория, в которой есть только языковые границы. Нету там никаких государств.
Но пока еще принцип национальной юрисдикции никто не отменял в международном праве.
Если какое-то преступление совершается, оно совершается не в интернете, оно совершается физическим человеком в физическом мире. Может быть, с применением интернета, но это физический человек. И давайте разбираться с ними.
Если, трансграничная полиция ловит?
Слушайте, если... Почему?
Уезжает за пределы Российской Федерации, его ловит Интерпол, правда.
Но Интерпол сам никого не ловит. Интерпол — это координирующий... Интерпол — это координирующий орган, который координирует 190... международных полицейских юрисдикций. То есть все равно принцип национальной юрисдикции, он сохраняется, несмотря на то, что интернет трансграничен. Да, мы можем находиться в стране А, разместить контент в стране Б и воздействовать через него на страну С. Но национальный принцип национального регулирования никто еще не отменял.
Да, кстати, приезжаешь в какую-нибудь заграницу, онлайн-кинотеатр родной включаешь, а тебе ничего не показывают, кроме российских фильмов. Почему? Потому что вы уже на территории другого государства. Разве не так, Павел?
Да, поэтому приходится качать торренты за границей нашим соотечественникам.
Нарушать их законы.
Ну, вообще нарушать таким образом закон. Понимаете, закон, который несправедлив, на мой взгляд, можно нарушать, потому что все-таки мораль выше, чем закон. Не всегда наши законы являются высокоморальными.
7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948. Пишут, что я думаю, что на каждого из нас есть море информации. Другой вопрос, когда ее достанут из облака и с папочки сдуют пыль, пишет 692. Эта информация уже есть, Павел, разве не так?
Безусловно, более того, даже маленькие коммерческие там сайты, там у маленьких фирм, они видят всю информацию, которую, когда вот вы только подключаетесь к нему, сразу видят ваш IP-адрес, где вы находитесь, какое у вас разрежение экрана, какая операционная система, какие данные вы вводите на этом сайте.
Какие сайты посещаете, сколько задерживаетесь на той или иной странице.
Ну, это да, да, это все видит. Вот поэтому, если вы хотите, чтобы быть более приватным в интернете, используйте анонимайзер, используйте VPN. VPN, и тогда вы будете спокойно общаться и в Телеграме после того, как его заблокируют, и получать доступ к любым ресурсам, которые наши отцы государевы вот, решили, что нам, детям, нельзя смотреть.
Это где? В Соединенных Штатах? Не так давно, полгода назад, история произошла, когда парень пытался шантажировать соседку и заходил через VPN, полагая, что его не отследят. Вот благодаря VPN его как раз и поймали.
Ну, потому что нужно использовать комплекс мер, вот, в том числе VPN.
Хорошо. Урван, будет что-нибудь добавлять?
Ну, вы знаете, давайте понимать, что вот абсолютной анонимности вам не обеспечит ни одно техническое средство. Мы, скажем так, в определенной мере анонимны от вот таких же обычных пользователей. Другое дело, что, конечно же, проблема сбора персональных данных и данных о нашей личной жизни в объеме большем, чем это необходимо, она стоит остро не только применительно государству, государственным органам. Понятно, что на государство обращено пристальное внимание той же общественности во многих странах. Действительно, это делают и коммерческие организации. Вопрос в том, что это нужно все качественно отрегулировать и не просто дать понять, что вот это нельзя делать, а то будет очень плохо, но и, как говорится, продемонстрировать это плохо. Вот опять, если мы возьмем Евросоюз, то на смену вот этой директиве 95-46, которая пыталась каким-то образом адаптировать правила защиты персональных данных к цифровой реальности, пришли на смену вот именно вот эти всеобъемлющие GDPR, General Data Protection Regulations, в которых все достаточно четко расписано, и более того, значит, устанавливаются достаточно весомые санкции за их нарушение, вплоть до того, что, видите, даже ICANN вынужден был сейчас начать думать, каким образом комплаиться к GDPR.
743-й пишет. Проблема в том, что свободу в интернете как государство, так и граждане воспринимают через призму вседозволенности запрет. Такой подход неизбежно ведет к отрицанию позитивного восприятия свободы и потери психологически здоровых критериев поведения в сети. Пожалуйста, Павел.
Слушайте, ну, безусловно, свобода — это...
Черное и белое. Черное и белое.
Дело в том, что свобода — это то, что я имею право на доступ к информации. Более того, даже Конституции этот доступ к информации мне обеспечен. Но, к сожалению, сегодня в наших судах я приходил, я участвовал в этих заседаниях, когда мне прокурор заявляет о том, что, ну, подождите, про какую вы статью Конституции говорите? Мы здесь не обсуждаем это. Да? Это нам говорят представители власти. Понимаете, они не видят ценности в этих свободах. А свобода слова — это основополагающая свобода для того, чтобы развиваться демократическому обществу, потому что свобода слова – это свобода к доступу информации, зачастую критической. Например, та информация, которую вскрывал Джулиан Ассанж, которая вскрывала информацию про государство, о том, как они нарушали, совершали просто преступления, да, массовые убийства, там, в том числе в Ираке. Поэтому доступ к такой информации, безусловно, должен оставаться. И это залог того, что наше общество будет развиваться действительно здоровым.
Это Павел Рассудов, Урван Парфентьев.
Ну, я в данном случае согласен, что существует ряд гражданских прав, которые обеспечивают сохранение демократической и открытой системы в обществе. Другое дело, что если мы говорим о реализации прав, связанных с распространением информации, то международный законодатель, международное право совершенно четко прописывает, вот четко, ясно и недвусмысленно, что осуществление этого права связано с особой ответственностью, которая в первую очередь сводится к знаменитому принципу, прописанному еще во Всеобщей декларации прав человека. Осуществление прав человека не должно нарушать права и законные интересы других лиц. Вот исходя из этого, исходя из гарантии вот этого права, нужно оценивать все, что происходит. Что касается того, что вот прокурор, как я понял, значит, высмеял отсылку к Конституции, я здесь с вами полностью согласен, это проблема правоприменителей, проблема, ну, скажем, если так можно сказать, идеологии наших существующих государственных органов.
Так даже законы, получается, противоречат Конституции, то есть есть главный основополагающий закон и есть другие, я уж не говорю о подзаконных, там, что есть еще отдельно законы, есть подзаконные акты, но я бы вам хотел сказать, что в пользу даже безнаказанности, да, которая очень важна, на мой взгляд, в плане анонимности, все-таки, когда мы говорим про общественные интересы, зачастую журналисту нужно анонимно общаться со своим источником. Иногда нужно публиковать информацию, которая может навредить источнику, поэтому должен оставаться анонимным. И здесь общественный интерес может быть важнее каких-то государственных интересов. Я бы их разделял.
Я вам немножко поясню. На самом деле здесь есть немножко неправильное понимание термина «общественный интерес». На самом деле в оригинале это «public interest». Понятие «public» у них в основном связано не столько с обществом, с вот, совокупностью индивидуумов, да, с массой, как именно с государством, с государственными интересами. Поэтому здесь разделять это достаточно сложно. Если мы посмотрим расшифровку общественного интереса, понятие public interest, допустим, в GDPR, то мы увидим, что там в основном будут отсылки к национальной безопасности, к национальному здоровью, и вкратце там, значит, про права, законные интересы третьих лиц.
Урван, но это у них, а здесь нам бы самим договориться, в этом тонкость.
Ну, вопрос вот в чем. Мы все все-таки ориентируемся на международное право, основы которого начали складываться еще в конце 19 века и окончательно сформировались после Второй мировой войны. Мы, как Советский Союз, являлись одними из основоположников вот этой системы международного права, и Советский Союз, в общем-то, являлся, наверное, наиболее ревностным таким соблюдателем этого международного права даже тогда, когда отдельные западные страны позволяли себе его нарушать. Поэтому это для нас, скажем так, вот тот ориентир понятий, которым мы должны следовать.
Вопрос Павлу Рассудову. В чем принципиальная разница, пишет 757-й, вот своровать без разрешения чей-нибудь интеллектуальный долгий труд или чьи-нибудь тактико-технические характеристики, читая личные данные? А об этике вспомнили или как?
Смотрите, если мы заговорили об авторских правах, то авторское право, оно было даже не в 19 веке, а в 18 веке начиналось развиваться с первого закона статута Анны, который определял взаимоотношения между авторами и читателями. Потом Бернская конвенция, 19 век, да, если не ошибаюсь, поправьте меня, Урланд. Понимаете, тогда не было не то что интернета, даже телевидения-то еще особо не было. Сегодня изменились значительно наши просто технологии. Поэтому просто ссылаться на то, что это у них вот так вот там, ну, мало ли, как у них 200 лет назад это там было. Секундочку. Сегодня авторские права, смотрите, это 70 лет охраняются со дня смерти автора. То есть давайте мы сначала будем защищать действительно авторов, а не правообладателей 70 лет после их смерти. И тогда мы будем говорить о какой-то этике. Давайте мы сейчас решим вопрос с советским культурным наследием, которые в Советском, в СССР, значит, были созданы культурные ценности, которые сегодня принадлежат непонятным правообладателям, зачастую которые запрещают снимать фильмы по книжкам и так далее.
Это к вопросу о саморегуляции. Что-то я не слышал инициатив, типа, ребят, давайте сбросимся автору этой замечательной программы.
Почему? Вы что? Посмотрите Linux, вы посмотрите, как развивается свободное программное обеспечение, которое построено как раз на других принципах, на принципах свободы распространения, то, что пользователю дается возможность изменять программу, влезать в ее код, распространять, копировать. Все возможные свободы, которые только могут быть именно с этим продуктом, вы получаете просто потому, что это даже на самом деле выгодно авторам, потому что появляется новое эко-культура, сообщество, которое развивается на базе свободного программного обеспечения. Это Linux. Если мы возьмем коммерцию, есть, допустим, электронные магазины, OpenCard.
Видите, которых... как важно быть открытым. Стоит только рассказать о себе побольше, в том числе государству, и государство вас будет оберегать от всего нехорошего.
Здесь
аналогия с Linux. Почему нет?
Это сообщество, понимаете, государство здесь ни при чем. Люди сами решили, и они извлекают из этой открытости пользу.
Так мы давайте решим.
Так давайте решать это самостоятельно, без государства.
Я запускаю голосование. Чья логика вам ближе? Урвана Парфентьева, координатора Центра безопасного интернета, который за то, чтобы мы как-то договорились с государством, выработали общие правила регулирования интернета. Тогда вы голосуете 134, 21, 35. Или вам ближе логика Павла Рассудова, официального представителя Пиратской партии России, который выступает против того, чтобы государство лезло в интернет. Вы за Урвана Парфентьева, 134, 21, 35. Вам скорее ближе Павел Рассудов, 134, 21, 36. За Урвана Парфентьева 134, 21, 35. Павел Рассудов 134, 21, 36. Наше голосование началось. Префиксы в том и другом случае один и тот же. 8, 4, 9, 5. Остается еще несколько минут для того, чтобы, во-первых, подвести итоги голосования, ну и прочитать несколько комментариев. Сергей голосует против всех. Павел прав, хотя и ошибается в отношении примата морали над законом, пишет 743-й. Люди имеют право обмениваться и делиться информацией, полученной законным способом. Или, если я одалживаю кому-то книгу почитать, то я тоже пират, интересуется Игнат. Но это такой риторический вопрос в сторону Урвана Парфентьева. Сейчас ответить просто уже не успеем. Так же, как пираты не видят ценности в праве творцов своих произведений на контроль за формой их распространения, уловка оправдания есть формы соглашения, роялти, процент автору с тиража, пишет 757-й, продолжая с вами дискуссию, Павел. Ну и что еще? Кто был соавтором Яровой? Отставной политрук, полагает великий немой. Что касается голосования, быстро останавливаю, подвожу итог. Результат получается следующий. 18% на стороне Урвана Парфентьева. 82% на стороне Павла Рассудова. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.